В эфире передача «Книжный клуб». Новости и события книжного мира. Книжные новинки, встречи с авторами и издателями. Книжный клуб.
Добрый день, друзья! С вами вновь передача «Книжный клуб» после долгих каникул в студии Мария Романова. А и я сразу представлю нашу гостью. Это Анна Ушакова, ответственный редактор издательства «Золотые страницы». Добрый день, Анна.
Здравствуйте.
Наверное, не только мне. Я вот читаю в Фейсбуке, в других сетях, что всем трудновато после новогодних каникул как-то встряхнуться и снова начать динамично существовать, выполнять все свои обязанности. И трудновато. Вот. Но это естественная реакция, конечно, после отдыха. И мы сегодня постарались вам подобрать такую книжку, которая может вас как-то встряхнуть, дать какой-то импульс. Вот лично мне она дала вчера огромный импульс, когда я ее читала. Эта книга называется «Движимые вечностью», и автор ее Джон Бивер. Книга вышла в издательстве «Золотые страницы», и сразу обращаешь внимание, что на обложке написано «10-е юбилейное издание».
Да.
Анна, что же это за книга, что она выдержала уже 10 изданий?
Все правильно. Но 10-е она не на русском языке. На русском языке это лишь второе издание, а 10-е это на английском языке.
Все равно.
Да, все равно. Действительно. Ну, книга для автора в первую очередь очень особенная. И он несколько раз повторяет, и в книге тоже, что, пожалуй, это для него было, ну, не было, а есть, наверное, один из самых значимых трудов, если не самый-самый значимый, не самая значимая книга из всех им написанных, которая сама на него произвела огромнейшее впечатление, поскольку он, в общем-то, про все свои книги говорит, что он лишь их первый читатель, он даже не автор, потому что автор всех его книг – это Дух Святой, а вот читателем он является первым, и поэтому его имя стоит на обложке.
Бивер, мы прекрасно знаем Лизу и Джона Биверов, их да? прекрасные книжки и о браке, о семье,
да.
и вот такие вдохновляющие книжки. Вот это тот самый Джон Бивер.
Тот самый Джон Бивер, да, который пишет и про экстраординарную жизнь, про неотступность. В общем, как-то так доводит все время как будто бы до какого-то предела и нам бросает вызов, что давайте, ребята, вы сможете и увидите большой успех в этой жизни. Вот как-то он поднимает от такой приземленности куда-то ввысь. Нас все время устремляют. Ну, в общем, как и Лиза тоже. Мы обсуждали тоже книги ее некоторые, да,
«Пробуждение лица», например. Об уникальности, я не помню точно название.
Несравненная, да, вот это вот такое, вне конкуренции.
О браке тоже великолепная их книга, да.
Да, все правильно. Они как глубоко очень копают, и вот это «Движимые вечности» тоже не исключение. Даже глядя на объем этой книги, это где-то, не знаю, 400
почти страниц. Ну, не такой уж большой, Тут крупные шрифты. Читается легко, скажу.
Читается легко, да, за счет особенно такой аллегории, да, вот эта вставочка очень
аллегория.
Хорошая.
Вот. А вот это важное второе слово для этой книги. Когда я ее читала, мне сразу вспомнился Буньян с его, как я по-разному переводит, «Путешествие пилигрима», «Путешествие странника», потому что в основу взята аллегорическая история о неком царстве. Ну, чуть-чуть расскажите так, чтобы понятно было, когда мы начнем уже всякие ссылки, да, и сравнения давать на это.
Сейчас, да?
Ну, думаю, ну, что
можно, да.
Да,
упомянуть сразу, о чем пойдет речь. Это аллегория на действительно на царство, которое называется Афабель. Такие названия вот сказочные даются. И есть там школа Эндель в этом царстве, и есть царь Джейлин, который описывается добрым, любящим, милостивым, при этом справедливым. Ну и как-то сразу мы понимаем, что речь идет о Боге, об Иисусе Христе, о милостивом, любящем царе, которого так в глаза прям никто не видит, хотя он посещает эту школу Эндель, находится, где молодые энделиты воспитываются там под наставничеством учителей, и по происшествии определенного количества лет они должны будут предстать пред царем, пред Джейлином и дать отчет за свою жизнь, потому что после школы, когда они всему научились, воспитались, им дается какое-то время тоже и определенная даже сумма денег, чтобы показать, на что они способны, как они могут применить все полученные ими знания. И автор нам представляет 5 основных примеров.
5 героев там появляются такие.
Да, 5 героев. Угу, и расписывает нам их жизнь, как они учились, и как они потом управляли тем, что им было дано, и как они потом предстали на суде, и что в итоге получили. И вот, вот эта аллегория показывает нам как раз вечные суды, которые предстоят каждому человеку пройти и получить определенную награду, ну, и оказаться в определенном месте по итогу своей жизни. И вообще в самом начале, вот если посмотреть тоже, как Джон нам предлагает посмотреть на свою жизнь, как на одни сутки. И как бы выглядели эти ваши сутки, 24 часа, если вы знаете, что вот, в принципе, они все решат. То есть ваша дальнейшая жизнь зависит от того, как вы проведете эти 24 часа. Я сейчас начинаю перескакивать туда-сюда.
Но это ничего, чтобы
показать идею общую. Да, потому что вот не случайно тоже в самом названии «Движимые вечности». Вот вообще сама идея, она как показывает нам, с одной стороны, ограниченное время здесь на Земле, как аллегория, которая показана, это у молодых энделитов. Это были там сколько-то, 15, почти 15 лет нахождения в школе, и потом несколько лет вот их управления знаниями и способностями. И вот эти вот тоже аллегория с 24 часами. Но что самое-то главное, ведь вот этот период, он лишь только определяет, где мы будем дальше, всю вечность. И вот это вот само слово, и как вообще книга начинается с размышления о самом слове «вечность», вот совсем отрывает, конечно, от всего земного, от наших будней серых, и заставляет задуматься о чем-то другом, что вечность, боже мой, а что это такое, как ее понять?
А вот, кстати, интересно, может, если кто-то из слушателей хочет написать, позвонить, как он понимает вечность?
Да,
вот на протяжении всего разговора принимаем ответ на этот вопрос.
Да, потому что, я думаю, это как красная нить всей этой книги, ну, и нашей передачи, соответственно. И вообще, наверное, вот в жизни тоже. Мне настолько понравилась эта идея задумываться время от времени о вечности, потому что многие дела в свете вечности, они вообще будут казаться неважными, над которыми мы тут можем биться много времени. А смысла никакого нет. Поэтому, да, интересно, что люди тоже думают о вечности.
Да, друзья, в общем, что такое вечность для вас? Книга вот именно об этом. Не думайте, что она вот какая-то такая скучная, структурированная. Мы просто рассказали вот какая там фабула, чтобы было понятно потом наши размышления. Она захватывающая, скажу вам. Вот я прямо сидела и прилистывала эти страницы, думаю, что дальше там будет с этим героем, с этим героем. И она будет... Что, конечно, ну, самая, наверное, главная ее цель и ценность, и цель эта явно достигнута, она будет размышление над собственной жизнью, потому что ты начинаешь переносить эти ситуации невольно на себя, то, как ведут герои, видишь, что где-то да, ой, у меня тут и мотивы не совсем те, ой, а тут-то я могла бы больше, а я не сделала. Вот я все время читала, и у меня все время были такие мысли. Как бы пробуждает вот действительно какую-то трезвость, взгляд на свою жизнь. Вот. И, значит, так, что такое вечность для вас? Будем очень рады, если вы напишете, скажете, потому что это, ну, вопрос, так сказать, нерешенный до конца, поэтому каждый может дать свое какое-то определение, помогающее нам приблизиться к этой тайне. Напомним сейчас наши координаты и продолжим разговор.
В эфире «Книжный клуб». Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте radioteus.ru.
Итак, у нас сегодня в студии Анна Ушакова, ответственный редактор издательства «Золотые страницы», и она пришла не с пустыми руками. Она принесла прекрасную книгу Джона Бивера «Движимые вечностью». Книгу, которая выдержала уже 10 изданий. И вот я еще так поняла, что эта книга, она является частью какого-то курса, потому что, хотя она такая художественная, захватывающая, но здесь есть такие вопросики всякие после определенных глав.
Да, 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 да.
Что за курс такой, что это за вопросы, для чего они?
Во всех последних книгах Джон Бивер, он добавляет такую вот страничку с вопросами после каждой главы, в общем-то, и Лиза тоже, поскольку они, ну, хотят, чтобы книги не просто у них были прочитаны и забыты, но чтобы как-то это принесло пользу. для людей. Поэтому можно собираться даже группами, с друзьями, не знаю, с родными, в семье, и брать и обсуждать вот эти вопросы, может быть, даже молиться над какими-то из них. И, я думаю, можно так друг друга обогащать и вдохновлять. Но вообще стоит сказать, что вот к этой книге, та аллегория, которая здесь дается про царство Фабели, царя Джейлина и героев, сделан звуковой аудиоспектакль, и, то есть с хорошими очень актерами, но там только аудио идет сопровождение, то есть нету видео. Но звук замечательный, очень замечательное актерское такое представление. И, насколько я знаю, даже какие-то знаменитые артисты участвовали в озвучивании, и, конечно, там музыка такая интересная идет. И это можно послушать на сайте cloudlibrary.org. Там можно найти, среди прочих языков, выбрать русский и вот послушать в русском варианте. Это очень захватывающе, даже более захватывающе, чем чтение этой аллегории. Поэтому вот, такая, вот этот аудиоспектакль, он тоже входит в курс, созданный на эту тему. К этой книге.
Это зависит от восприятия человека, как он привык воспринимать сюжет, информацию. Так, есть у нас звонок. Здравствуйте, слушаем вас.
Алло, здравствуйте. Да. Дмитрий, я хотел попробовать ответить на ваш вопрос. Но для меня все-таки вот вечность, что все-таки это не что-то абстрактное, а то, что в этой жизни мы лучше переживаем, и то, что, в общем-то, нам Дух Святой дает желать, и мы в этом как бы сотворцы будущей вечности, да? И для меня есть какие-то вот переживания в жизни, вот я просто сейчас подумал, которые похожи. Вот я когда был все время когда-то на днях католической молодежи, вот всемирных, там, в Ченстахове, в Париже, то было просто очень хорошо, да, и как бы для этого не надо было прикладывать каких-то усилий, да, и другое такое переживание, когда я жил один там, или может быть, там, с какими-то друзьями в тропическом лесу на Мартинике острове, там тоже как бы природа, восхищение, и она каким-то невидимым образом тебя утешает, и тоже как бы полноценно чувствуешь ощущение жизни. Может быть, в чем-то даже танцы, вот, когда приятно танцевать с людьми. Для меня.
Угу. Спасибо большое, Дмитрий.
Спасибо.
Ну вот такой момент действительно очень важный, что мы как бы здесь можем почувствовать вот это дыхание, прикосновение вечности, да, вот какой-то вечной красоты, вечного блаженства.
Все правильно. Вообще, Дмитрий, когда рассказывал о своих впечатлениях, спасибо большое, правда, интересно, как послушать про ваше путешествие, где вы бываете. Но вот мне напомнилось сразу даже страница из этой аллегории про царство Фабель, что оно настолько было прекрасно, там так здорово описывается природа, что Дмитрий, вы, ну, как будто бы там побывали. А вот что касается того, что мы можем здесь переживать вечность, я думаю, с этим действительно может согласиться каждый человек. И автор наш, в том числе, изначально, когда он размышляет о вечности, он утверждает, что вечность, она в каждом человеке есть, осознание вечности или желание вечности. И, в общем-то, это закономерно, потому что и Писание нам говорит о том, что Бог вложил вечность в сердца людей. Вот там тоже он подчеркивает, интересно, что даже не в разум, а именно в сердце. Потому что разумом, если подумать, и правда сложно это понять и принять, что это такое вечность, да, он как там, это так, что она никогда не закончится.
Да, он там так хорошо предлагает поразмышлять над тем, что Бог был всегда, и никто его не сотворил, и всегда будет. И вот это настолько тебя забирает из вот повседневного ритма, это размышление.
Да, что, это что-то совершенно другое, да, это правда, не тот мир, в котором мы живем. Это утверждение с какого-то совсем другого мира. И то, что он не ограничен, да, вот так интересно, правда, думать над этим, что он все знает, и ничто от него не сокрыто, все может, и при этом с ним постоянно интересно. Но думаешь, ну как же так, если это бесконечно, ну сколько нового можно вот узнавать и как-то открывать. То есть, ну, как-то есть вот в голове ощущение предела, что, ну вот, я все узнал, все, нету больше дальше ничего, теперь я специалист, я эксперт. Но с Богом как-то по-другому, и с вечностью тоже как-то по-другому. Вот некоторые люди размышляют, да, ну что там в вечности? Ну вот 10 лет я буду играть в футбол, 10 лет я там буду еще во что-то играть, но потом мне это уже надоест, и что мне целую вечность делать? Но при этом Писание нам говорит, что там скучно не будет, что там совсем, да, вот это описание, не будет ни слез, ни горя, ни каких-то хлопот. Ну что же будет тогда?
Наверное, бесконечное блаженство. Такое единение с Богом, с его личностью, да, что тебе уже, может, и в футбол не захочется играть.
Я тоже так думаю.
Ты будешь настолько вот этим, ну, восхищенный, захвачен.
Да, совершенно верно. Я убеждена, что будет именно так, но еще тем более тогда Бог восхищает, что, ну ведь, ну даже представить с любой личностью здесь на земле, ну с близким человеком, да, вот мы 10 лет, 20 лет, ну потом, ну бывают моменты, когда скучно становится, уже все предсказуемо. А как же с Богом? Оно же не будет скучно. То есть насколько он должен быть прекрасен, намного прекраснее, чем мы думаем, и удивительнее, и впечатлительнее, что мы будем способны провести с ним вечность. Но все равно, я думаю, да, правда, это сложно понять разумом, что такое вечность.
Здесь вот сразу две цитаты приводит Джон Бивер, но он тоже, собственно, говорит сразу, что вечность — это тайна, и вот никто не может понимать вечность из Иова. И вторая цитата, кажется, противоположная ей. Он также вложил осознание вечности в сердца людей, Экклезиаст. Ну, то, да, о чем мы говорили, да, что мы, да, как бы можем это предчувствовать, но вот дать такое определение, сказать, что это. Но, знаете, вот я когда читала эту книжку, мне вспомнился фильм «Интерстеллар». Я думаю, многие его смотрели, и там в конце фильма есть такая... Да, есть это чувство, вот, когда нету ни прошлого, ни будущего, ни настоящего, все сразу, да, вот это видно, mm-hmm. ну, смешно так сказать, но как перед у Бога это, да, вот он, yeah. у него все сразу, у него времени нет. И там дано это чувство, ну, там герои путешествуют в космических всяких галактиках, там не буду рассказывать сюжет, но дано это чувство, и человек как бы из космоса, он смотрит на свое прошлое, как бы пытается на него повлиять, то есть вот... Угу. Вот это ощущение остается потрясающее, как бы выхваченности из нашего вот линейного существования, да?
Да.
И вот как бы взгляд такой на него из космоса, не знаю, из вечности как-то вот. Ну, конечно, это все образы, да, образы, и понятно, что до конца мы сможем только понять уже, когда будем там, наверное, да?
Да, но то, что она привлекает, это безусловно. Я думаю, вот в жизни каждого человека есть где-то желание и жажда этой вечности. То есть, ну, не хочется, чтобы все заканчивалось. Хочется побольше и побольше и побольше, да, как часто, особенно когда нам хорошо, нам хочется это время продлить, чтобы оно вообще не заканчивалось. И так и будет. Так что, правда, вечность действительно в наших сердцах.
А давайте вернемся к героям.
Да,
на самом деле они ведь не просто переживают вот, блаженство, они предстают на суд.
Да.
За свою, так сказать, ну, вот эту учебу, за свой прожитый отрезок времени какой-то. Так, есть у нас звонок сейчас. Слушаем вас, Владимир, здравствуйте.
Ой, попал.
Попали, да.
А да, ну заодно про вечность сейчас просуждаю. А для меня вечность — это какая-то скука. Что же там мы будем делать без компьютерных игр-то?
Вы шутите или всерьез?
Ну всерьез, да. А что там делать? А с другой стороны, вечность — хорошо, что мы вечные. Вот тут вот вопрос такой. Но главное, что чем заниматься-то, а? Вот это, кто знает, кто там был уже.
Ну, спасибо за ваш вопрос. Может быть, кто-то из слушателей ответит на него. Спасибо. Ну, вот замечательно.
Да, мы уже затронули этот вопрос. Вот правда, правда. Я уже не раз слышу, да, такие мнения людей. Вот правда, что там делать? Ну, тем более, если компьютерных игр не будет, да, и футбола не будет.
Героям возвращаемся. Вот, герои не просто путешествуют в прекрасную страну, где все уже хорошо, они предстают на суд. И вот здесь, честно, у меня возникли, ну, какое-то конфликтное, скажем, противостояние с автором. Вот. Но эти герои, скажем так, они разные, да? И если назвать их имена, вы, наверное, даже по именам поймете, что у них разный характер. Значит, зовут их независимый, обманутый, робкая, эгоист, благотворительность. И кто там еще? И кто-то еще.
Независимый, обманутый. Да, вы, по-моему, всех назвали.
А, вот. И, ну, если независимые обманутые, тут как бы понятно, они скорее такие более негативные герои, понятно, но тоже не очень простые. То вот, например, образ Робкой мне чем-то даже, ну, понравился. Вот о ней говорится, что она самая увлеченная ученица в этой школе. Она увлеченно учится, получает хорошие оценки, придумывает всякие внеурочные мероприятия, помогает другим ученикам тоже. И она, в общем-то, ревностная сторонница посвящения вот Джейлину, вот этому царю.
Да, все верно.
Вот. И потом, когда эта девушка, ну, наверное, девушка, я думаю, правда же, робкая, да? Она оказывается на этом суде, когда там наступает судный день, вдруг оказывается, что она осуждена, что она, несмотря на свою преданность, увлеченность, что-то в ее жизни, как говорится, пошло не так. Вот. И вот у меня как-то сразу возник вообще вопрос, почему так строго, и вообще что там в ее жизни пошло не так? Ей говорит Джелина, не знаю, или кто там с ней говорит, он говорит, что горечь в твоей жизни, да, вот появилась, непрощение, вот что там за ситуация такая?
Тоже описывается, да, в общем-то, достаточно подробно их состояние дел после выпуска этой школы, и ситуация с ней такая была, что она обиделась на клевету, кто-то ее оклеветал, и она обиделась и не смогла простить этого человека, и так и хранила эту обиду до конца жизни, но кроме, ну, до этого суда. И кроме того, когда она начала работать, то она увлеклась одним молодым человеком, и у них были аморальные отношения, от которых тоже она не смогла освободиться, избавиться, несмотря на то, что она знала законы, да, она хорошо училась, тут хорошо это показано, что она получала замечательные оценки и знала всю истину. Ведь в чем вообще суть вот этой аллегории? Показать, что все ученики, они имели возможность очень хорошо узнать волю этого царя Джейлина. То есть это не было как-то, ну, необоснованно, скажем, на этом суде, там вдруг их поставили перед фактами, которые им заранее не сообщили, и для них это было неожиданно.
И то вот... есть они знали, что надо будет дать отчет, как говорится,
Совершенно верно, они знали.
Они же получают таланты, вот как бы деньги получают, то есть все по библейской притче разворачивается
Все верно. И в школе тоже достаточно много внимания этому уделяли, чтобы они узнавали о том, что есть этот царь, и что будет, и какой будет суд. То есть не было ничего неожиданным. Другое дело, что они все в это верили, допустим, независимые, но вот даже да, по своему имени уже понятно, что он хотел по-своему. Ему не нужно было, чтобы кто-то ему указывал, как нужно жить. И вообще он начал потом всех еще убеждать, что и никакого Джейлина нет, это все выдумки, это все байки. Тут учителя нам придумывали, чтобы мы вот такие были хорошие. Что-то напоминает тоже, по-моему, из нашей жизни очень хорошо.
Ой, они все напоминают.
Да. Поэтому с Робкой ситуация, ну, вполне понятна. С другой стороны, конечно, можно не соглашаться и можно как-то задавать вопросы, но я думаю, автор поднимает тему очень даже хорошую, потому что в конце на суде она получает такой ответ, и... Вот эти суды, они обоснованы, там объясняется все тоже такими библейскими стихами, библейски подтверждается, то есть не чувствуется, что это прям такая полностью выдуманная история. Говорится о том, что если человек изначально все знал, но не соблюдал, то есть он, получается, осужден, поскольку не следовал правилам, не следовал законам и воле царя.
Вот хорошее сообщение у нас от Шмаги. «День добрый. Для меня вечность — это вопрос, который всегда подталкивает к мечте, к чему-то вожделенному, к мгновению, которое мы всегда хотим удержать, сохранить, как близких, любимых, родных. Размышлять о вечности легче, смотря на бесконечность, на небо. И слава Христу Иисусу, благодаря кому отпадает вопрос о достоинстве этого великолепия». Ну вот я думаю, что очень, да, здорово вот то, что это, во-первых, про мгновение, которое мы чувствуем, да, вот вдруг мгновение вечности, да, какое-то, действительно вот в отношении с любимыми, да, в какой-то гармонии, вот когда ты пребываешь на природе где-то. И вот хорошо сказано, что размышлять о вечности легче, смотря на бесконечность на небо. Да, вот.
Да, немного поэтично.
Поэтично, но... даже спасибо за такое, да.
Правда. Или вот мне тоже пришла в голову картина какого-то бескрайнего океана, да, если смотреть на океан, где нет горизонта.
На море, да.
На море. Да, возникает.
Еще над морем бывает, например, тучи такие какие-то. Они строят как будто такой воздушный замок. Как будто
да, вот, и да? Наблюдая за этим, правда, теряешь вообще ощущение времени. Да? Кажется, совсем мгновение прошло, а может быть, уже и несколько часов. И как замечено, верно, что действительно с близкими тоже бывает такое ощущение мгновения. Вроде бы так здорово, и теряешь, правда, что тут уже часы проходят.
Спасибо. Сделаем еще раз паузу. Напомним, что мы сегодня говорим о книге Джона Бивера «Движимые вечностью». Напомню наши телефоны. Кто еще хочет поделиться, что, как он понимает вечность, пожалуйста, пишите, звоните. И через минутку продолжим.
В эфире «Книжный клуб». Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира. 8 800 333 1706. А также на сайте radioteos.ru.
Итак, это «Книжный клуб», и у нас сегодня в гостях Анна Ушакова, ответственный редактор издательства «Золотые страницы». Мы говорим о книге Джона Бивера «Движимые вечностью». Я так задумалась, потому что я всегда думаю, Бивер или Бивер, как правильно сказать.
Много вариаций.
Не то, чтобы я читать не умею, но вот, тем не менее. Вот, и у нас есть еще одно сообщение. Андрей пишет. «Когда человек впал в грех, то потерял душевную радость. Человек, ища блаженство, придумывает различные способы его достичь». Тут их, наверное, «его достичь». «Игры, вино, блуд». Вот тоже хорошая очень мысль, да?
Что... Да, я думаю, вот вслед за нашей героиней Робкой, да, вот это хорошее такое дополнение.
Что вот эта жажда вечности, она заложена изначально в человеке, но иногда он ее ищет как бы не на тех путях, вот это блаженство.
Да, и опять же, когда он находит какие-то другие пути, то трудно вернуться, пока не оставишь эти все пути, тогда трудно вернуться к какому-то вот истинному пониманию вечности.
А кто там подойдет? Робкая? Ну, там не только робкая. Вот Андрей говорит. Да, спасибо, Андрей, за сообщение. Очень хороший такой поворот для нас как раз в разговоре. Игры, вино, блуд. Там, наверное, кто-то там еще был такой, кто...
Война и жизнь.
Война и
тоже
жизнь.
Интересный герой.
Да,
который, с одной стороны, он и ревностный, вроде бы, инделит, ну, учитель, который хорошо учит, но, с другой стороны, человек, который допускает в своей жизни, ну, такую аморальность, и создается... Конечно, двойственная жизнь. И вот об этом потом на суде там хорошо сказано про внутренние мотивы, намерения. То есть одно дело, когда картинка только внешне правильного такого человека, следующего всем законам, но другое дело, когда на свет выходят сокровенные мысли, истинные мысли этого человека, которые совсем не на том сосредоточены, а на каких-то других совершенно вещах, противоположных воле Бога.
Там, да, там, конечно, сильно эта мысль, что как бы станут видимыми все помышления. Все,
да.
Все вот эти мотивы. Это вообще, это прямо думаешь, ну все.
Да. Ну, интересно, если об этом так говорится, значит, у нас есть способность как-то пленять эти мотивы, как-то с ними разбираться. То есть не может же быть, что мы совершенно не способны ими управлять, и вдруг они вот нас так подвели, что мы вдруг окажемся такими беззащитными. То есть мы же не сможем сказать, ну, это же не я, это же там какой-то мой внутренний человек, и я никак не мог его контролировать. Что еще про двойную жизнь, что хочется добавить, что такие люди, они ведь влияют тоже на других людей. И как там страшно подмечено, вот буквально страшно, что человек, который сам запутался в этих своих грехах, но при этом делает вид такого благочестивого, он еще и других тянет за собой. И его участь, она будет еще более страшная. Он потом подчеркивает, что вот, например, вот эта двойная жизнь, он вот мог бы помочь нашей девушке по имени Робкая, но на самом деле он только лишь столкнул ее еще дальше. и отдалил ее от царства.
Там вообще этот момент влияния очень подчеркнут, когда да. на суде спрашивают, на скольких человек ты повлиял как бы в пользу вот царства вот этого, Фабель, в пользу ну, да. вот, божественного царства, на скольких человек ты повлиял, да?
И приводится точная цифра.
И приводится даже точная
это
цифра.
Это же не просто Почитаем. На многих людей, но конкретно ага. на там 5000 с чем-то удивительно, правда. Ну, с одной стороны, понятно, он же Бог, он, конечно, все знает. А с другой стороны, это как-то и подбадривает тоже, да? Вот, кстати говоря, про героя-эгоиста. Как вам история понравилась?
Интересный герой, да. Он такой неоднозначный совершенно.
Неоднозначный,
да,
но конец да. у него вполне себе неплохой.
Конец, хотя кажется, что вот как раз у него-то будет плохой
да,
конец.
Да, да, действительно, эгоист, ну все, с ним все понятно, он ни в каком царстве не окажется.
Но он стал мэром вот этого...
Энделя, верно.
Да, и получил большое влияние.
Да, и денег много ему досталось, и поэтому он смог и потом себе этот пост мэра получить. Но вот когда он оказывается на суде, то он все потерял как бы. Он вдруг осознает, что у него было такое огромное влияние, он мог бы ну, на стольких людей положительно повлиять и привести их тоже в это царство Афабель. А оказалось, что его секретарь повлияла в разы, там, в тысячи раз больше, чем он. И он удивляется, а как так? Она же всего лишь была моя секретарь, а что она делала-то? Это же я был мэр, это я влиял. Оказывается, нет. И потом, интересно, да, вот приводятся примеры, когда он устраивал пиры в своем большом дворце, особняке, я не знаю, где он жил, и как в Писании, да, нам говорится, когда будете пир устраивать, приведите нищих, хромых, пойдите там, пособирайте где-то на дорогах, и вот их приведите. И он думает, а я же только приводил, приглашал тех, которые, как я, занимают такие же влиятельные посты. И осознает, вот интересный момент показывает автор, что на суде человек осознает, что он мог бы сделать больше и как бы благодарен царю, что слава Богу, но ты меня оставил, хотя по сути я вообще заслуживаю наказания, если посмотреть на все, что тут происходит, на все мои мотивы и поступки, оказывается, я должен был быть осужден, а меня оставили, и он счастлив. Те же люди, которые получили вечное наказание, они совсем иначе себя ведут. Они начинают бунтовать, они начинают возмущаться и ну, ругаться там неприлично. И Джей Лин, одному из них, по-моему, это был независимый, объясняет, что когда тот вспомнил вдруг из каких-то там уроков, ну как же, ты же милосердный, ты же справедливый, милостивый, ты должен меня оставить. Говорит, да, потому что я справедливый, вот именно поэтому не могу, ты же тут всех запачкаешь, они же все от тебя наберутся чего-то, ну, твоей какой-то аморальности, и испортится все. Поэтому мы должны вот их оградить. Вот в этом и есть моя справедливость.
Возвращаясь к эгоисту, там очень интересная тема мотивов благотворительности.
Да.
Потому что ведь можно благотворить как бы для того, чтобы, ну... самому как-то утвердиться, да, чтобы чувствовать себя хорошо. Вот
да.
я благотворю, да?
Да-да-да.
А потом там задают вопрос о размере благотворительности. То есть твое пожертвование, оно насколько пропорционально твоему доходу, да?
Да-да-да.
Очень интересно. И вот это мотивы рассматриваются. Вообще эта тема мотивов очень интересная, да? Вот,
правда, да.
Потому что важно не просто не что мы делаем, а что у нас еще в голове творится, в душе творится, почему мы это делаем, да?
Совершенно верно.
Вот. И, кстати, мы очень быстро убежали от робкой, но вот я хотела бы еще раз подчеркнуть вот эту тему непрощения, насколько важно. Вот там, кстати, вспоминается вот эта библейская тоже притча о человеке, которому долги были прощены царем, и он вернулся и стал угнетать своих...
Да, вот, причем огромный долг был прощен.
Да,
а он стал угнетать товарища, который там ему был совсем копейки должен.
Вот, и, конечно, вот, честно, производит впечатление, что она все-таки ей не прощена, она не попала вот, в царство. Производит. То есть это говорит о том, что это очень важная, важная вещь, да, вот прощение.
Очень важно, да. Я думаю, действительно нам помогает осознавать, что нельзя забывать, да, о том, что мы получили изначально, мы должны этим пользоваться, потому что есть ведь опасность думать так, что, ну, что, я верующий, да, Бог есть, а я буду жить как хочу, все равно в итоге он милостив и справедливый, все наладится, все будет хорошо в итоге. Но оказывается, все не так просто, что так прям как хочу жить я не могу. Иначе меня может ждать такая же участь, да, как вот нашей девушке робкой или независимого, или других героев.
Анна, как бы вы вот прокомментировали, там есть очень хорошая мысль, только я не помню, по-моему, это сам Бивер говорит, может быть, кто-то из героев, что люди, когда открывают Библию, они читают во что верят, а не верят во что читают.
Да, все правильно. Это тоже как раз вот про робкую, когда описывалось, ей на суде сказали, да, что до конца нужно претерпеть, чтобы спастись. Нельзя останавливаться на пути. И дальше вот этот автор приводит, да, описывает, какой печальный у них финал, как они не хотели такого печального финала. Но как важно верить то, что написано, вот принимать ту волю, те правила, те законы, которые написаны для нас, которые даны нам, а не придумать себе какого-то своего Джейлина и верить, что он такой. Вот я буду или читать, да, читать то, во что верю. Я себе придумал, я в это верю, и, соответственно, буду выбирать вот такие.
Даже, может быть, не придумал, а просто вот что-то знаю, что-то верю. Ну да, знаю, Бог есть, да. Да, знаю, что можно помолиться, но как бы не иду дальше, не пытаюсь свою жизнь пересмотреть в свете того, что читаю, да, той же Библии, да, когда читаю.
Да.
А как это в моей жизни действует, это, да, вот нет.
Да, и вот тоже там один герой описывается, по-моему, эгоист на пути с ним встретился по пути на суд, мотиватор, да, его звали, и он так обрадовался, узнал его, о, это же мой любимый учитель. И когда этот мотиватор попал, он тоже, в общем-то, ну, хорошая участь его ожидала по сравнению с теми, которые были изгнаны вообще из царства. А Фабель не попали туда, и более того, они же не просто не попали, но попали совсем в ужасное место, в печальное. И вот здесь он обрадовался, говорит, ты был моим любимым учителем, а тот говорит, да, был-то был, но я мог бы повлиять гораздо на больше людей, если бы учил всему, не только вот такие какие-то позитивные лозунги им давал, а не, скажем так, не обличал в чем-то, не помогал им как-то увидеть какие-то свои мотивы плохие и исправиться, вот то, что, например, робкой не хватало такого учителя, который бы ей конкретно сказал, в чем она ошибается, а не просто ее гладил по голове и говорил, ну, действительно, но ну, она тебя так оклеветала, ну, конечно, ну, как тут можно простить? Вот, кажется, все звучит позитивно и очень даже по сердцу в таком состоянии человека, но, тем не менее, это не помогает. То есть здесь надо более радикальные меры принимать, чтобы спасать, да, человека.
Вот Андрей продолжает свою мысль. Угу. Человек, переживший божественное блаженство, оставляет прошлую, в скобках, грешную жизнь, посвящая свою жизнь, видимо, праведности и Богу. Вот верно, да, если верно. Это сказал блаженный Августин, по-моему, что любовь, почему я так поздно встретил тебя, да?
Ага.
Почему я так поздно узнал тебя, обращаясь к Богу.
Это потрясающая тема, да, говорить вообще вот о встрече с Богом, да, о встрече с Его блаженством. Но как людям посоветовать? Вот те люди, которые еще не пережили этого блаженства, что бы мы им сказали? Может быть, не все нас понимают, да, те, которые пережили, и те, которые не пережили.
Мы бы им дали почитать книжку Джона Бивера. Я бы дала, прекрасно, она действительно, она очень пробуждает, очень. Ну, не знаю, может, вы что-то сказали бы. Может быть, кто-то из слушателей что-то хочет сказать. Пишите, пожалуйста, звоните, нам очень интересно.
Потому что это, я думаю, настолько актуальная тема. Это правда ведь здорово, это же мы не какую-то плохую вещь предлагаем, это же действительно здорово предлагать.
Давайте еще раз телефон тогда напомним. Uh-huh. Значит, друзья, ну, во-первых, мы продолжаем тоже вот о вечности ваши мысли. Спасибо, что вы так откликаетесь, нам очень интересно, действительно разные грани, вот каждый какую-то свою грань подчеркивает. Но еще вот Анна предлагает, что бы вы сказали человеку, который не пережил вот этого чувства блаженства, да, чувства мгновения вечности, что бы вы ему посоветовали, вот как ее как пережить, что ли, да? Ну, или не знаю. Ну, хорошо, через минутку продолжим разговор.
В эфире «Книжный клуб». Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте radioteus.ru.
Итак, это книжный клуб. У нас в гостях сегодня Анна Ушакова, ответственный редактор издательства «Золотые страницы». И мы обсуждаем прекрасную книгу Джона Бивера «Движимые вечностью». Книга, которая пережила 10 изданий и, надеюсь, переживет еще немало, потому что она захватывающая. Она дает такую встряску, настоящий пинок такой хороший.
Да, может быть, правда, стоит даже перечитывать ее время от времени или, по крайней мере, вот эту аллегорию брать для
себя. Да, построена она на аллегории. Мне чем-то напомнила Буньяна, но, конечно, гораздо более такая живая, более цепляющая она, чем Буньян, да, она больше как-то в тебя входит, да, тебя затрагивает, вот. Но там не только аллегория. Кроме аллегории, там есть еще и размышления интересные, авторские, вот. Но что там еще есть, кроме этой сказки?
Ну вот мы начали говорить, да, сейчас про встречу с великим блаженством, чтобы пережить вот такое вот блаженство, встречу с Богом. И для меня это в первую очередь, конечно, пережить любовь Бога. И любовь Бога, она занимает тоже хорошую такую часть в этой книге. Автор уже больше к концу книги начинает размышлять над этим. И здорово, что он это делает, потому что, правда, такая тема, вот о вечных судах и о вечных наградах, да, и вообще о суде. Это, правда, надо иметь большую смелость, чтобы об этом говорить, но и правильный тон выбирать для того, чтобы... То есть не просто мы остались под каким-то таким угнетением, что ну все, что меня ждет, ой-ой-ой. Но он это делает очень каким-то хорошим, правильным тоном, который заставляет пересмотреть в правильном русле свои мысли, и он добавляет потом, что вот я изначально был такой человек, всех готов там был по шапке просто надавать, как следует, и даже если и нужно, и писанием постучать, но действительно это же ничего не приносит, да, как-то людей не воодушевляет на великие поступки. И он начал меняться, то есть не просто вот говорить людям строго, ты должен вот это, но он начал просить Бога наполнять его любовью и состраданием к людям, и тогда вот все стало меняться. И вот именно в свете вот этой Божьей любви, сострадания, тогда, я думаю, можно написать такую книгу и дать такое послание, потому что когда человек равнодушен, да, не имеет такой наполненности Божьей любовью, я думаю, зачем он вообще будет так говорить? Ну, что мне, какое дело вообще до всех людей? Пускай делают, что хотят, и пускай потом идут, куда хотят. Ну, если они не хотят в Царство Божье, если им не нравится эта идея встречи с царем и наслаждением в его дворах, тогда пусть выбирают себе другой печальный конец. Но все оказывается не так. Вот когда он про любовь говорит, я просто наслаждалась. Думаю, это же как же здорово, правда. И интересно, что в этой аллегории тоже не только ведь о судах говорится, но еще и о вечной награде. Вот это вообще редко слышится, такая мысль, когда Бог после суда дает награду и говорит, например, вот ты теперь будешь вместе со мной править в царстве Афабель. А другим говорит, вы там где-то будете подальше, на других землях. И интересно, это же тоже в Писании все конкретно написано, говорится об этом, что мы получим вечные награды. А какие они будут? То есть как-то сразу пробуждает это тебя. Да,
значит, раз награда интересная.
Да, есть ради чего трудиться, значит, все не просто так. А потом он еще приводит там слова апостола Павла, который тоже, в общем-то, говорит, вижу перед собой венец и награду, и стремлюсь тоже. Ну, правда, это же все как-то серьезно. То есть тут не игры какие-то.
И мне тоже хочется пару слов сказать об авторе. Мне кажется, он вот просто всей душой вообще переживает о людях. Это настолько чувствуется. И у него там есть где-то момент, что он, по-моему, когда он обдумывал эту книжку, что он чувствовал вот очень большое волнение и желание помочь людям, которые живут днем сегодняшним, только молодежи, да?
Да.
Вот, не знаю, мне кажется, это очень... Ну, я это очень чувствую, потому что у него вот все настолько искренне, настолько вот продиктовано, как вы сказали, этим вот, этой любовью, да, к людям, что даже такие, в общем-то, очень жесткие истины, они звучат все равно целительно, да?
Целительно. Хорошее слово, правда, да, целительно. Так что, друзья, читайте.
Читайте, да. Что тут можно еще, наверное, сказать? Какие моменты об этой книге?
Да, мы так как-то всю ее охватили целиком, не сильно подробно, но, в общем-то, мы проговорили многие вещи. О влиянии последняя глава тоже очень интересная. И
Есть у нас еще одно сообщение, сейчас мы прочитаем. Нельзя дать человеку снаружи, чего он не имеет внутри. Вот. Это, наверное, к вопросу о вот этом моменте блаженства. Так он имеет внутри, Андрей, он имеет внутри. В него Богом заложено вот это желание, этой вечности. Просто ее надо пробудить как-то.
Да,
эту шелуху, очистить от шелухи вот это глубинное желание человека.
Да, я убеждена, что в этом плане нет вот избранных людей, которые, скажем, только могут получить эту благодать, а все остальные не призваны, да, не предназначены, чтобы пережить такое блаженство, такую благодать. Я думаю, что каждый, абсолютно каждый человек создан для этого. Ну, в том числе вот с такими книгами мы стараемся.
Анна, но пользуясь тем, что вы у нас сейчас как гость, у нас еще остается где-то 4,5 минутки, расскажите вообще, что там в издательстве «Золотая страница» готовится, что вышло, что происходит, потому что мы давно про ваши книги не рассказывали.
Давно не рассказывали, да. Одна из последних книг, которая вышла в нашем издательстве, это книга автора Сида Рота. Сид Рот, он ведет телепередачу, у него, по-моему, свой канал есть, довольно известный такой телеведущий, и книга называется «Это сверхъестественно». Ох, я обожаю темы сверхъестественного. И, кстати говоря, его канал так и называется «Это сверхъестественно». Он приглашает разных людей, которые так или иначе служат Божьим Словом, и их интервьюирует. И, конечно, рассказывает там про разные чудеса. И, ну, удивительно, думаешь, это же сегодня, это же происходит у нас, в нашем мире. Как же это здорово. Так что книга потрясающая. Одна из лучших, на мой взгляд, в нашем издательстве. Рекомендую. И у нас вот редактор даже. Первый раз в жизни я услышала от редактора какое-то мнение о той или иной книге. Она говорит, меня эта книга вообще перевернула, никогда так не думала. Есть над чем задуматься. Ну, приятно, если даже редакторы выражают такие мысли. Вот. И сейчас мы работаем над книгой Гильермо Мальдонадо. Мы уже выпустили две его книги. Одна из них «Как жить в сверхъестественной силе Бога». Опять же, это одна из моих любимых тем. Чудеса и сверхъестественные вещи. И теперь вот выпускаем вторую его книгу об освобождении. Очень особенная книга. Я подобных не встречала нигде. Думаю, что она будет интересна многим слушателям, потому что там разбираются такие серьезные темы, которые, ну, может быть, иногда замалчиваются, особенно вот в нашем веке. Хочется же создавать красивую картинку, что у меня все хорошо, у меня все прекрасно. На вопрос, как дела, хочется отвечать, все замечательно, не хочется говорить о своих проблемах. Тем не менее, вот автор утверждает, что 80% людей, которые посещают церкви, они так или иначе страдают какими-то трудностями, может быть, даже стараются, делают все правильно, и все вроде бы как надо, но где-то не исцеляются, где-то, например, не видят в финансах какого-то вот, ну, такого уровня, который хотели бы, и вроде бы все делают для этого. И автор вот показывает, почему это может происходить и что делать. В общем, книга очень практичная и в то же время здравая, так что ждем с нетерпением.
Хорошо, спасибо большое. Вот, да, действительно, ждем. Мы соскучились, мы уже по вашим книжкам.
Спасибо.
Так что, да, приходите к нам.
Спасибо.
Вот. Но я себе тогда позволю еще анонс следующей передачи. У нас в следующую пятницу будет очень интересный проект в гостях. Историко-краеведческий. Он называется «Москва, которой нет». Это совершенно потрясающие люди, которые издают книги и водят экскурсии по Москве. То есть, ну, мы будем говорить об издательской части этого проекта, но он такой, как айсберг. Издательская часть — это только верхушка. Вот. И вот я вас тоже очень приглашаю в следующий раз тоже поучаствовать в нашем книжном клубе. Вот. Ну и, конечно, мы с Анной, вот, поскольку мы открываем Новый год своей передачи, желаем вам такого благословенного, счастливого Нового года, чтобы у вас было много сил, много энергии, много радости, вот, чтобы, так сказать, была мотивация на доброе. Ну и, может, пару слов вы скажете тоже.
Да, я с удовольствием присоединяюсь.
Ну, коротко.
Присоединяюсь, да, и желаю действительно не сдаваться, идти вперед, мечтать, стремиться к чему-то большому, грандиозному, чтобы оставить хороший след после себя и получить замечательную награду и вечный суд пройти уверенно в Божьей любви и с уверенностью на Его милость и благодать.
Вот такие замечательные пожелания. Напомню, что мы сегодня говорили о книге Джона Бивера «Движимая вечностью». Книга вышла в издательстве «Золотые страницы». Ну, она, я думаю, что еще доступна вполне, да, если кто-то хочет купить доступна, на сайте, да, и везде доступна. Очень стоит того, чтобы прочитать. В основе книги «Аллегория» прекрасная.
И подарить такая. Тоже.
И подарить.
Для подарка замечательная книга.
Да, на старый Новый год, если что. Ну, хорошо, спасибо, друзья. Спасибо всем, кто вот участвовал. Очень приятно, что вы так откликнулись. И мы с вами прощаемся. Всего доброго. До следующей пятницы. До свидания.
До свидания.